Глава 31. Счастье еще улыбнется. Нежданная радость. Заслуженная награда ждет терпеливого. Мудрость на языке канули. Неужели напрасно, неужели без всякой пользы провел я здесь столько дней, столько ночей? Из драмы «Рабинал Ачи» на языке кича. Дела Филиппа Стерлинга шли все хуже и хуже. Будущее представлялось ему в самом мрачном свете. Слишком долго труды Филиппа оставались бесплодными, и мужество начало ему изменять. А главное, надежда на успех угасала с каждым днем. Это было совершенно ясно. Туннель углубился далеко в гору и уже миновал то место, где, по всем расчетам, должен бы залегать угольный пласт, если он вообще там есть. И теперь с каждым новым футом туннель, кажется, уводит все дальше от цели. В иные минуты Филипп тешил себя надеждой, что он ошибся, определяя угол, под которым пласт, пересекавший долину, должен врезаться в гору. Тогда он отправлялся в ближайшую шахту, еще раз доставал карту месторождения, заново определял возможное направление пласта и всякий раз убеждался, что его туннель уже прошел через ту точку, где он должен был пересечь пласт, и все меньше и меньше оставалось надежды. Его рабочие уже давно не верили в успех, и Филиппу нередко случалось слышать их разговоры о том, что никакого угля в этой горе не добудешь. Десятники и рабочие соседних шахт, как и многочисленные видавшие виды бездельники из соседней деревни, то и дело являлись в туннель, и их приговор был всегда одинаково безжалостен. Никакого угля здесь нет. Иногда Филипп принимался обдумывать все с самого начала, пытаясь понять, в чем же секрет. Потом шел в туннель и расспрашивал рабочих, не появлялись ли признаки пласта. «Нет», — неизменно отвечали ему, — «нет». Он брал с собой кусок породы, выйдя наружу, тщательно его рассматривал, и говорил себе: «Это известняк, он содержит лилиевидные остатки кораллов, в этой породе должен быть уголь». Потом со вздохом отбрасывал его: «Ничего это не значит. Там, где есть уголь, непременно залегает известняк с остатками таких окаменелостей, но из этого вовсе не следует, что там, где есть эта порода, непременно есть и уголь. Этого еще мало. Конечно, есть один признак, совершенно безошибочный. Вот его-то мне и не достает». Несколько раз за последний месяц он спрашивал себя: «Неужели я просто фантазер?» Да, наверное. Все теперь гоняются за призрачным счастьем, все хотят, чтобы богатство свалилось с неба, и никто не желает наживать его в поте лица. Так не годится. Нужно дать людям расчет и заняться каким-нибудь честным трудом. Нет здесь никакого угля. Какой же я был дурак, надо с этим кончать. Но решиться на это он не мог. За такими мыслями обычно следовало еще полчаса мучительного раздумья. Потом он вставал, расправлял плечи и говорил: «А все-таки уголь здесь есть, и я не отступлюсь. Изрою всю гору, но не сдамся, пока жив». Филиппу и в голову не приходило попросить у Монтегю еще денег. Ведь у него теперь только один шанс из тысячи найти уголь. А потому нечестно было бы просить денег, и очень глупо поступил бы Монтегю, если бы дал их. У Филиппа было три смены рабочих. И вот однажды, уплатив им за неделю, он убедился, что денег у него больше нет. Он не мог позволить себе влезть в долги и дал людям расчет. Немного погодя, они явились к нему в хижину, где он сидел как воплощенное отчаяние, подперев голову руками и упершись локтями в колени. Один из рабочих выступил вперед. «Мистер Стерлинг», — сказал он, — «когда Тим подвернул ногу и провалялся целую неделю, вы платили ему половину жалования, и это здорово поддержало его семью. И вообще, когда кому из нас приходилось туго, вы всегда помогали, чем могли. Вы поступили с нами по справедливости, а мы тоже люди и сразу видим настоящего человека. От этой горы мы толку не ждем. Но когда в человеке столько упорства, это мы уважаем. Уж, кажется, все против вас, а вы, знай, гнете свое. Черт меня подери, да неужто мы не остались бы с вами до самого конца, будь у вас хоть какой-нибудь харч. Так все ребята говорят. Вот мы и решили напоследок еще попытать счастье. Поработаем еще 3 дня. Если ничего не найдем, не спросим с вас никакой платы. Вот это мы и пришли сказать. Филипп был тронут. Будь у него деньги на харч на 3 дня, он принял бы это великодушное предложение, но теперь он, конечно, не мог уступить им в благородстве и мужественно отказался. Потом он всем им пожал руки и, оставшись один, вновь предался безрадостным думам. А рабочие все же отправились в туннель и попытали счастье напоследок. Они проработали целый день, потом заглянули к Филиппу попрощаться и ушли, так и не сумев ничем его порадовать. На завтра Филипп продал все инструменты, оставив себе только 2-3 комплекта. Кроме того, он продал на слом одну из опустевших теперь хижин вместе со всей домашней утварью. На эти гроши можно купить еды и продолжать работу в одиночку. В конце дня, одевшись похуже, он отправился в туннель. Там он зажег свечу и стал ощупью продвигаться вперед. Странное дело. Из глубины слышится стук кирки или бура, а вот и огонек блеснул. Да это Тим. «Я нанялся на золотой вереск», — сказал ему Тим. «Дней через 10 мне приступать, а пока поработаю здесь. Надо же что-нибудь делать, а потом я вам должен. Вы ведь мне давали деньги, когда я хворал». «Ничего вы мне не должны», — сказал Филипп. Но Тим стоял на своем. «Ну, вот что», — сказал Филипп. «У меня есть немного еды. Будем работать, пока она не кончится». Со следующего дня Филипп работал буром, а Тим — киркой. Вначале Филиппу не терпелось увидеть результат каждого взрыва. Не успеет дым рассеяться, а он уже тут как тут. Но всякий раз перед ним была все та же пустая порода. И под конец он уже почти равнодушно ждал взрыва и мало интересовался результатом. Он просто из упрямства продолжал тянуть свою лямку, не надеясь больше на успех. Тим оставался с ним до тех пор, пока не пришло время ему уходить на золотой вереск, и тщетность их трудов удручала его, кажется, не меньше, чем Филиппа. Когда он ушел, Филипп продолжал сражаться с судьбой в одиночку. Он работал изо дня в день, но дело шло медленно, и порой ему казалось, что он не подвигается ни на шаг. Однажды под вечер он кончил бурить шпур, над которым трудился уже больше 2 часов. Он очистил его, засыпал порох и вставил запал, потом заполнил шпур землей и мелким щебнем, как следует утрамбовал все это, поднес к запалу свечу и побежал. Вскоре раздался глухой взрыв, и Филипп машинально повернул было назад, чтобы посмотреть, что получилось, но вдруг остановился в раздумье. «Бесполезно», — сказал он себе. «Это просто смешно. Ну, найду я уголь. Опять какой-нибудь жалкий пропласток, от которого все равно толку никакого». Он уже шел к выходу из туннеля. «Я побежден», — думал он. «Ни денег, ни припасов, ничего не поделаешь. Надо бросить все это». «Столько напрасного труда. Нет, нет, я не побежден. Я заработаю еще денег, вернусь сюда, и тогда посмотрим, чья возьмет. Да, но на эту могут уйти годы, долгие годы». Выйдя из туннеля, он сбросил куртку, опустился на камень и долго смотрел на заходящее солнце, на поросшие лесом горные хребты, словно катящиеся волна за волной в расплавленное золото заката. Что-то происходило у самых его ног, но он этого не замечал. Он глубоко задумался, и думы его становились все мрачнее. Потом он поднялся, бросил взгляд на далекую долину, и мысли его приняли новый оборот. «Чудесный край, как там хорошо, но там внизу совсем не то, что здесь. Ну что ж, пойду домой укладываться, больше делать нечего». И Филипп медленно пошел к своей хижине. На полпути он вспомнил о куртке, хотел было вернуться, но тут же улыбнулся и зашагал дальше, Такое старье вряд ли понадобится ему в цивилизованном обществе. Пройдя еще немного, он вспомнил, что в кармане остались нужные бумаги, и с досадой махнув рукой, повернул обратно, нашел куртку и надел ее. Пройдя шагов 10, он вдруг остановился, как вкопанный. Мгновение он так и стоял, как бы пытаясь поверить чему-то и не смея. Потом потрогал рукой плечо, спину и обмер. Лихорадочно схватился за полу куртки и весь задрожал. Он сорвал с себя куртку, быстро глянул на нее, швырнул в сторону и кинулся назад к штольне. Отыскал то место на земле, где прежде лежала куртка. Пришлось низко нагнуться, в сумерках трудно было что-нибудь разглядеть. Потом, чтобы окончательно убедиться, приложил руку к земле, и на пальцы его набежала струйка воды. Господи, наконец-то! Он зажег свечу и побежал в штольню. Там он подобрал кусок породы, выброшенный последним взрывом. Вот этой-то глины мне и надо было. Где она, там и уголь. С великим усердием Филипп работал киркой еще долго после того, как совсем стемнело. И когда наконец побрел домой, он твердо знал, что он обладатель угольного пласта, самого настоящего, мощностью в 7 футов. На шатком столе в своей хижине он увидел желтый конверт, в каких доставляют телеграммы. Филипп вскрыл его, прочитал телеграмму, скомкал и бросил на пол. В телеграмме стояло: «Руфь тяжело больна».